Грузия. Значит, для того, чтобы просто было понятно, почему я вначале попрошу Артема рассказать про именно историю вот этой копии, собственно говоря, из чего она собралась, как она получилась, чтобы вы понимали, почему мы вам ее показываем, как ну, вот такой наиболее приближенный к оригиналу вариант.
Ну, собственно, она как раз ничего не собиралась, это потом она расширялась на разные
подробности вещи, этого.
Да, и как раз фильм, первые черновые сборки были осенью 56 года. Это был еще не окончательно смонтированный вариант. И, в общем-то, как раз по рассказам очевидцев, в том варианте он был почти уже близок к этому. Единственное, там были какие-то, ну, прямо совсем такие эмблематичные кадры. Например, когда опускали гроб Комелева-старшего в начале фильма, то Мансуров подходил, брал комок земли и бросал прямо в камеру, залепляя лицо. Но вот этого кадра прямо такого эмблематичного здесь нет. Но и он, в принципе, не был окончательно смонтирован с таким кадром. Но, в принципе, то, что мы сейчас смотрели, это как раз самая первая целиком смонтированная редакция, смонтированная, законченная в декабре 56 года. Фильм был сдан как раз концом года, закрывали план, фильм был сдан 31 декабря 56 года. Его с радостью принял худсовет Мосфильма, как раз набирали обороты результаты 20-го съезда, хотя как раз в конце 56 года произошли венгерские события, которые, как известно, в целом отодвинули оттепельный процесс, и его несколько притормозили, что уже сказалось в 57-м году, и как раз история фильма «Тугой узел» — это один из первых таких признаков, когда сказалось вот это вот, сказалось некоторое торможение оттепельных процессов, и уже в начале января, в первых числах, сразу после Нового года, фильм посмотрели в ЦК, и фильм вызвал просто резкий гнев. И вскоре начались новые обсуждения на студии, стало понятно, что история с фильмом неблагополучна. И весной 1957 года была первая попытка как-то смягчить картину, в частности, были убраны некоторые фразы в последней сцене, когда говорится, в частности, один из вот этот бригадир, который такой с усами крепкий. Он здесь говорит сначала о том, что обком не очень знает районные дела, а потом начинает критиковать Мансурова. Вот весной 57 года сделали так, что он сразу критикует Мансурова лично, то есть чтобы как-то на него перевести с области обвинения. Во-первых, во-вторых, были даже пересняты некоторые сцены, не то чтобы сцены, вернее, пересняты некоторые фрагменты диалогов, в частности, когда секретарь обкома уговаривает Мансурова внедрять КРМЦХ. Здесь эта сцена заканчивается очень важным моментом, очень важными словами, когда говорит Мансуров, что нужно с народом посоветоваться, еще не знаю, как быть. И секретарь обкома на это отвечает: ну давай, с явным разочарованием. После чего вступает дикторский текст, который говорит, что да, тугой узелок закручивается, попробуй поспорить с секретарем обкома. Весной 57-го, опять же, убрали этот дикторский текст и пересняли крупные планы Мансурова и секретаря обкома. В результате теперь, когда Мансуров говорил, что нужно с народом посоветоваться, секретарь обкома радостно и одобрительно улыбался и говорил ему: ну что ж, это правильное решение. И, тем не менее, такие косметические поправки, в общем-то, не смягчили общего сатирического и направленности в отношении секретаря обкома, в том числе и в отношении всей партийной вертикали, как сейчас говорят. И при этом, в общем-то, летом 57-го года фильм был частично переснят, был заменен актер в роли секретаря обкома Курганова, и теперь вместо такого ироничного Емельянова его играл Иван Переверзев, который играл, наоборот, секретаря обкома, который понимает, что Мансуров взорвался, его проверяет до поры до времени, а затем он приезжает сам на это самое партийное собрание и от лица области, и от лица партии взорвавшегося Мансурова, единичный этот случай, исправляет, поправляет, и таким образом оказывается, что партия всегда вовремя придет на помощь народу и всегда все правильно решит и расставит правильно все акценты. И под таким, в такой редакции под названием «Саша вступает в жизнь», да, просто первая публикация была под похожим названием «Саша выходит в люди». «Саша вступает в жизнь» фильм в августе 57 года вышел на экран ограниченным тиражом. И даже, опять-таки, в таком виде он шел очень мало в прокате, и критики было очень мало, и та, что была весьма скептической. Сейчас об этом отдельно поговорим. И когда в перестройку фильм выпускали заново, автор, так, так в 88-м
году. Тут, вот, наверное, важно, что просто люди понимают, потому что не все технологию понимают, что, значит, когда делал Швейцар второй вариант, и вариант Саши вступает в жизнь, да. Негатив...
Исходный негатив, да, соответственно, переделывался в соответствии со всеми цензурными поправками. Поэтому хорошего качества может быть только вот цензурированный самый вариант под названием «Саша вступает в жизнь» с другим актером в роли секретаря обкома. Вообще полфильма практически переснят. Только в таком виде фильм может быть хорошего качества, потому что негатив, соответственно, перемонтировался вместе со всеми переделками.
А мы с вами смотрим сделанные
копию с копией,
в 60-х годах или раньше?
Ну, контратип делался в 70-е, 60-е, 70-е годы, но тут...
С копией, которая была...
Самая первая, декабря 56-го года. Я вот как раз почему сейчас дошел до 88-го, потому что очень важно, почему, как правило, показывается черно-белая копия везде, потому что, когда в перестройку встал вопрос о возвращении к тугому узлу, не «Саша вступает в жизнь», а именно первая редакция «Тугой узел», то почему-то не обратились в Госфильмофонд вообще, и обратились к той копии, которая хранилась на Мосфильме. А выяснилось как раз, что есть два «Тугих узла». Есть «Тугой узел» декабря 56-го, самый первый, который мы смотрели сегодня, и есть «Тугой узел» весны 57-го, уже чуть-чуть косметически поправленный. И вот именно такой хранился на Мосфильме, и он полностью выцвел. И, видимо, не зная, что в Госфильмофонде фильм тоже существует, и причем более полный и с более хорошим цветом, Швейцар в 88-м году подготовил к перевыпуску поправленный «Тугой узел» весны 57-го, и к тому же, поскольку он выцвел, его отпечатали, новый тираж напечатали черно-белым. И в результате именно в таком виде он показывается по телевидению, он везде предоставляется для ретроспектив. То есть мало того, что он без цвета, он еще и менее полный, он на 5 минут короче, чем тот, который мы сегодня смотрели. И вот некоторые фрагменты даже пересняты уже тогда были. А тем временем, все это время в Госфильмофонде хранился самый полный «Тугой узел» декабря 56 года. К сожалению, Госфильмофонд, как и все архивы, как все фильмы, непосредственно ту копию, которая хранилась, которая была в 56-м еще напечатана до всех изменений негатива, непосредственно ту копию планово пришлось от нее избавиться по технике пожарной безопасности, потому что сменилась технология. И ее скопировали.
Когда горючку переводили в негорючку.
И на рубеже 60-70-х годов, и тогда, но тогда был сделан дубль негатив, то есть негатив с копии. Конечно, поэтому качество цвета хуже, поэтому, поскольку звук уже в позитиве был сведен, поэтому качество звука хуже, но тем не менее, это самая полная копия, какая может быть, и с максимально оптимальным цветом. Собственно, и цвет, и звук еще лучше можно было бы вытянуть при оцифровке вот этого дубля негатива, который на данный момент является исходником, вынужденным таким исходником для данного. И, ну, собственно, поэтому мы смотрели сейчас наиболее полный вариант. Он мало того, что цветной, он еще и более полный на 5 минут, нежели тот черно-белый, который можно посмотреть. Кроме того, кстати, уже в перестройку, выпуская фильм, Швейцар посчитал излишними некоторые любовные мотивы и сюжеты, и в частности любовная линия была сокращена до предела. Только настолько, насколько она пересекается с непосредственно Мансуровым, да, настолько она была сохранена, но это уже Швейцар по собственной инициативе в перестройку вырезал некоторые, в частности вот эту сцену ночью, когда сидит любовная сцена Табакова и Пугачёвой, когда его крупный план отдаляется в такой полудымке от камеры после поцелуя и так далее. Вот эти кадры были вырезаны Швейцаром в перестройку уже. И здесь и они есть, то есть это максимально полная редакция. А, собственно, почему, наверное, стоит поговорить все-таки о том, почему все эти изменения происходили с фильмом, да. И почему фильм был так...
Во-первых, наверное, нужно еще, может быть, акцентировать внимание, в какое время происходит действие в самом фильме. То есть действие происходит не в 56-м году после 20-го съезда, если вы обратили внимание. Действие происходит в 53-54-м году.
Но тем не менее, после смерти Сталина. Что
после смерти Сталина.
Потому что если бы в фильме много раз было повторено, что действие происходит при Сталине, то тогда фильм, возможно, было бы все мягче гораздо. Но здесь-то показывается, что Сталин умер, а...
Ну, собственно, действие начинается весной 53-го года, это посевная сторона. Мы с вами видим, как бы, весь этот сезон 53-го, после смерти Сталина до 54-го года.
Да, и, но тем не менее, архаичные принципы руководства остались. И, собственно, об этом и картина, о том, что это, в общем-то, гораздо более глубоко завязано не просто даже на устоявшиеся принципы управления, но и завязано глубоко достаточно на менталитет, в принципе, людей. И это, в общем-то, поэтому и Мансуров встречает до определенной поры понимания, и поэтому, в общем-то, и стало возможным то явление, и, собственно, понятие «мансуровщина». Когда повесть появилась, понятие «мансуровщина» в литературной критике 57-58 годов стало просто нарицательным, практически как обломовщина. И о «мансуровщине» говорят очень много и пишут. И при всех вот этих проблемах, которые возникли у фильма, у повести никаких проблем не возникает. И повесть, наоборот, под названием «Тугой узел» переиздается несколько раз, и, потому что, в общем-то, здесь... Весь вот этот сатирический план очень сильный, он весь преимущественно актерскими средствами решается, потому что вот тончайшая, по-моему, работа Владимира Емельянова в роли секретаря обкома Курганова, который показывает вот все это иезуитское двуличие, где улыбка, где вот эта
интонация. Начиная с первой улыбки на выступление в обкоме, да, там в репликах там все правильно,
нервный ты стал. Да, вот эти вот все фразы, которые, конечно, очень точно характеризуют определенные поведенческие модели управленческого аппарата, не только, надо сказать, партийного, не только аппарат КПСС к тому же времени, но, в общем-то, в принципе, характерные для такого чиновно-бюрократического аппарата и царской России, и советской России, и другой, и постсоветской России. Поэтому, в общем-то, вот эти вот поведенческие модели, они действительно здесь очень точно угаданы, очень точно воспроизведены. И, в общем-то, очень в этом смысле показательно, как воспринимала критика фильма, как воспринимали авторы и защитники фильма, и в каком ключе он преподносился, когда выходил в перестройку. Мне кажется, это очень странное смещение здесь произошло, потому что Погожева, вообще один из самых таких сильных критиков начала оттепели, и при этом которая, занимая официальные достаточно потом позиции, она была главным редактором журнала «Искусство и кино» и, возможно, одним из лучших главных редакторов за историю этого журнала. Погожева, которая была, тем не менее, это действительно интересный и важный критик, потому что она, с одной стороны, выражала официальную позицию, но она выражала такую демократическую официальную позицию, вот именно такого оттепельного крыла. То есть и в этом смысле была таким связующим звеном между официозом и такой оттепельной критикой либерального плана. И Погожева в своем большом обзоре фильмов 56 года говорит о том, что фильм «Тугой узел» и даже в своей новой редакции «Саша вступает в жизнь», даже в ней все равно фильм отходит от реализма. Потому что реализм – это показ тех явлений, всех явлений и положительных, и отрицательных. И были у нас годы культа личности, когда у нас показывались только положительные явления, не показывались отрицательные. Это был отход от реализма в сторону лакировки. Но фильм Швейцера отходит от реализма в другую сторону. Фильм Швейцера показывает только негативные стороны. Она не использует слово, но вот как раз в перестройку, когда эта редакция вышла на экраны, будет очень распространено понятие «чернуха». В общем-то, вот ровно в этом она обвиняет, потому что она непосредственно говорит о том, что только черные стороны жизни в этой картине показаны, только негативные явления, поэтому, да, эти явления есть, но они исключительно негативные, поэтому, в общем-то, этот фильм, таким образом, этот фильм, официальная позиция обвиняет Погожева более мягко, ЦК более жестко, обвиняют в очернении советской действительности. Обвиняют непосредственно в искажении в сторону, в подчеркивании действительно существующих. Это очень важно, что Погожева признает, что эти черты существуют, но не только они. И, то есть в показе негативных тенденций, в излишнем показе негативных тенденций. А защитники фильма, и это и выступающие на худсоветах коллеги, и в первую очередь критики и киноведы, которые способствовали и поддерживали выход фильма в перестройку, говорят о том же самом. То есть говорят о том, что этот фильм показывает правдиво те черты, о которых обычно не говорят и так далее. Между тем, мне кажется, этот фильм гораздо шире вот этого вопроса о том, показана ли здесь правда, то есть можно ли или нет показывать ту правду, которую обычно скрывают и так далее. Потому что, мне кажется, здесь помимо той правды, которая показана, гораздо интереснее то условная утопическая модель, которая здесь предлагается. Потому что Швейцер, помимо тех правдивых или домысленных каких-то отдельных фактов, он здесь предлагает вот эту вот модель противостояния той самой абсолютно вот этой застоявшейся бюрократической модели, и он ее предлагает через возможность самостоятельного принятия решений колхозниками, через вот это вот собрание партийное в финале фильма, в котором как раз показана прямая демократия, то есть в котором показываются непосредственно, показывается принцип определения, принцип участия колхозников в жизни своего колхоза. То есть их ответственность, это и не случайно здесь сразу характерную реакцию на подобный ход событий показывает Мансуров, который говорит «анархия». И, а между тем, как раз здесь показано, что никакая не анархия, а как раз здесь идет обсуждение, заинтересованное обсуждение колхозников будущего своего колхоза и принятие ответственности. И, в общем-то, как раз во всех ситуациях с самого начала Игнат Гумызин, когда он обсуждает с Мансуровым, сколько коров может быть принято, это как раз разговор об ответственности, об осознании своей ответственности, через которую возникает, с которой тесно связана самостоятельность принятия решений. И, собственно, как раз перестройка, которая начиналась в 1985 году с выборов директоров предприятий, это не случайно во многом как раз возвращение вот к этой модели, то есть к тому, что
самоуправление.
То есть самоуправление, которое связано не с анархией, а связано с степенью той ответственности, когда люди, непосредственно работающие, которые непосредственно профессиональны в том или ином, на том или ином своем участке, только они, разумеется, могут определять, кто достоин, кому они доверяют, кому они делегируют право руководить собой. То есть, почему так быстро отказались в перестройку даже от того же выбора директоров? Потому что директор может быть только назначен вышестоящей инстанцией, что и приводит потом часто ко многим драматичным последствиям, как мы знаем. И поэтому фильм «Тугоузел» как раз показывает вот эту модель. Но насколько к этому было готово общество, как раз и небольшой успех, прямо скажем, этого фильма, даже несмотря на ограниченный прокат извне, тем не менее небольшой успех этого фильма во многом и говорит о том, что, в общем-то, это и такие идеалистичные колхозники, это идеализированные, вернее, колхозники. То есть это не столько правда о деревне, это скорее как раз абсолютно утопия городских интеллигентов о том, какой должна была бы быть деревня, о том, какими должны бы быть колхозы. То есть, в общем-то, это...
В этом смысле она перекликается, как в вашей программе, о чем вы говорили вначале, с утопией Эйзенштейна, который тоже показывал, в общем, создание колхозной артели, не колхозной, а самоуправляющейся артели, только в конце 20-х годов.
То есть это не столько фильм, выражающий чаяние колхозников, сколько фильм, показывающий...
Мечты интеллигенции об идеальном народе.
Да, именно. И поэтому в этом смысле как раз этот фильм не так уж справедливо упрекали в очернении действительности, потому что этот фильм как раз, наоборот, показывает колхозников гораздо более идеалистично. И в этом смысле здесь можно сказать, что это в некоторой степени даже та самая лакировка действительности. Потому что, например, если сравнить с другими фильмами о колхозе, которые гораздо более благоприятная судьба была, например, вышедшим в том же 1957 году, одновременно с «Сашей вступает в жизнь», фильм Ростоцкого «Дело было в Петрове», где, да, там гораздо мягче показаны партийные руководители, но там гораздо более сложно показаны сами колхозники, гораздо больше негативных явлений в жизни самих колхозников. Потому что здесь колхозникам развиваться мешает, собственно, только партийная бюрократия. Да, а сами колхозники, в общем-то, готовы, и все сами колхозники вполне осознают каждый свое место рабочее, свои цели и показывают высокий уровень гражданского самосознания, чего, в общем-то, в реальных колхозах, как мы знаем...
Было не так много, давайте
было скажем, так, много, как мы знаем, и по воспоминаниям непосредственно живых людей, и по литературе, и по документам, и по всему. И поэтому, в общем-то, с одной стороны, это такая утопия, то есть это действительно утопия.
Но эта утопия, мне кажется, она даже не у Швейца, а у Тендрикова заложена как человек, в общем, в дальнейшем ставшим одним из символов городской повести именно оттепельного периода, который заходит на поле, условно говоря, деревенщиков, которые в то время еще не оформились как деревенщики,
Но это не... Да, но при этом очень важно, что Швейцер Тендряков делают вот эту такую городскую интеллигентскую утопию о колхозе не потому, что они не знают настоящую жизнь колхоза. И доказательством этому служит их предыдущая картина, фильм «Чужая родня», который как раз показывает весьма неприглядно психологию и менталитет самих колхозников. То есть он как раз показывает вот эти вот... вот эту привычку к неизменной жизни и такую привычку жить по принципу «моя хата с краю» и так далее, он как раз очень убедительно документирует, тоже весьма публицистически остро. И в этом смысле «Тугоузел» делается людьми, которые абсолютно понимают, что жизнь колхозов далека от той утопии, которую они предлагают. Но тем не менее, они как раз призывают, и в общем-то их картина – это некая такая общая модель, такой путь, по которому может дальше изменяться общество, это некая, это одна из первых утопий оттепели, потому что дальше как раз...
Через новую романтизацию, которую представляет герой Табакова?
Ну, здесь как раз герой Табакова, он скорее объект, а не субъект, потому что здесь скорее романтизация в образе Гмызина. Мне кажется, нет? Как вы думаете?